Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в беседе принимает участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии и кандидат исторических наук. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И, конечно, хотелось бы мне с вами поговорить о том событии, которое нынче у нас в нашей России совершается, празднуется 400-летие дома Романовых, то есть 400 лет с того момента, как династия Романовых зашла на российский престол. Ну, я думаю, что это будет все-таки такая вот цикловая передача, и вот о чем мы начнем с вами говорить.
Ну, наверное, для начала надо начинать сначала.
Угу.
И династия Романовых начинается с царя и великого князя Михаила Федоровича Романовых. Он первый царь из династии Романовых, и он правил Россией с 1613 года по 1645, то есть он
достаточно
пробыл на престоле более 30 лет. Из всей 300-летней истории самодержцев дома Романовых на его долю выпала 10-я часть правления. Если ему каждому из 20 царей Романовской династии было отпущено столько же времени, династия эта могла бы продержаться еще 300 лет на престоле. То есть многие правители правили меньше, чем царь Михаил Федорович. И если начинать с московского периода, даже с другой династии, то подолгу правили, конечно, великий князь Иван III Васильевич, царь Иван IV Васильевич Грозный, Михаил Федорович, вот его сын Алексей Михайлович долго правил, император Петр Великий, императрица Екатерина Великая и император Николай I. Вот 30 лет, то есть монархи, которые управляли российским государством. 30 лет, сколько мы, наверное, считали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И причем из Романовых только 5 30-летний рубеж на престоле преодолели. И в данном случае, конечно, это было длинное правление. В 1613 году выбор Земского собора пал на 15-летнего Мишу Романова тогда, Михаила Федоровича Романова. Выбор этот был определен рядом факторов. Мы об избирательном соборе поговорим с вами. Но вот этим выбором определилось, что на российский престол восходит род самодержцев Романовых.
Почему-то именно вот Романовым было такое, так сказать, исключительное такое значение.
Да, но вот что за этот род, каков он, угу. Род тоже нужно сказать. Вообще в средневековой России принадлежность к той или иной семье или к целому клану определяла будущее потомков на многие поколения вперед. И судьба Михаила Федоровича изменила и судьбу его рода, сделав Романовых на 300 лет царствующей фамилией. Но если мы будем отлистывать летописи от 1613 года на те же 3 века назад, то мы увидим родоначальника этого клана, то есть род начинается
в 14 веке.
В 14 веке, примерно за 300 лет. Родоначальником клана был Андрей Иванович Кобыла, который находился на службе у великого князя Симеона Ивановича Гордого. Симеон Иванович Гордый был сыном Ивана Калиты, старшим сыном Ивана Калиты. Его линия не продлилась, Симеона Гордого, потому что он умер во время болезни была, и он не оставил потомства. Многие умерли, а наследовал Иван Иванович Красный, второй сын Ивана Калиты, и Дмитрий Донской, сын Ивана Ивановича Красного, и вот потом уже линия, вот эта линия среди Рюриковича утверждается на престоле. Но вот Андрей Иванович Кобыла, имя его встречается то, что он у Симеона Гордого находится на службе. Между боярином Андреем Кобылой, жившим в середине XIV века, и царем Михаилом Федоровичем Романовым всего 7 прямых предков. Это Федор Андреевич Кошка, Иван Федорович, Захарий Иванович Кошкин, Юрий Захарич, Роман Юрьевич Захарин. От его имени пошла самая знаменитая российская фамилия, то есть от имени Романа. Никита Романович и Федор Никитич Романов. Фамилии в роду, как это было тогда принято, давались по имени или по прозвищу деда. То есть, если дед был Романом, то значит Романов.
Если Иван, то Иванов.
Да, да. То есть, таким вот образом. либо имя, либо прозвище деда. Так Михаил Федорович стал потомком боярского рода, представители которого в разное время именовались Кошкиными, Захарьиными, Юрьевыми и Романовыми. То есть, если мы будем говорить о предках царя Михаила Федоровича в эпоху Ивана Грозного, там знаменитый был первая жена Ивана Грозного, царица Анастасия, она происходила из этого же рода, она была, Анастасия Романовна, вот как раз дочерью того Романа, который дал фамилию роду, и влиятельным боярином при Иване Грозном во все время правления Ивана Грозного был ее родной брат Никита Романович, фамилия его, как вот он в исторических источниках, документах и в исторических книгах встречается, Захарин Юрьев, то есть его по...
Объединил, да?
Да, 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 объединил две фамилии. И вот этот вот Никита Романович, он был как раз дедом царя Михаила Федоровича. А фамилия Романов утвердилась только в конце XVI века у Федора Никитича Романова, отца Михаила Федоровича, и у его братьев Никитичей, и как еще ее называли в Москве, то есть их еще называли иногда Никитичи, то есть Никитичи Романовы. Имя Андрея Кобылы, самого вот первого предка, известного нам, встречается в родословных росписях его потомков в XVI и XVII веках. Известно об этом Андрее Кобыле немного, а именно то, что он выехал из Прус. Представление о том, что предки выехали из каких-то зарубежных земель и занимали там в зарубежных землях знатное происхождение, были достаточно распространенными и были в обычае того времени. Так, например, Шереметьевы, которые происходили от того же самого Андрея Кобылы.
Ветка тоже. Род,
да, просто эти ветки на более раннем этапе разошлись, то есть они родственники Романовых, у них общие предки. Так вот, они, когда в конце 17 века подавали свою роспись в Палату родословных дел, то писали, что род прусского княжения владетеля Андрея Ивановича, а прозвание ему было Кобыла. Ну, сложно говорить, в чем заключался владетельный статус Андрея Кобыла в Пруссии. Никто не знал, но, вероятно, этот статус выглядел лучше статуса служилого человека. По крайней мере, можно предполагать, ведь в русскую землю выходили нередко. Это, в общем-то, не такая редкая ситуация, когда иностранцы теми или иными обстоятельствами, оказывавшиеся в России, оказывались на службе у великого князя и давали начало тем или иным родам знаменитым. Мы говорим о том, что вот Лермонтов, он тоже там легенда говорит о том, что он происходил, род происходил от иностранцев.
По-моему, откуда-то, да, из Европы,
из
то ли из Швеции, то ли
из
Шотландии, да, Лермонта.
Да. То есть могут быть названы другие имена, то есть это не такая редкая ситуация. Человек из Европы, попавший в Россию, может быть, имевший какое-то образование, какие-то способности, знавший европейское военное искусство, хотя бы отчасти, он своими знаниями мог быть востребован,
полезен
да.
И приживался тут, видимо, на земле, на русской.
Да. Не то, что там, может быть, у нас был недостаток какой-то образованности в каком-то знании, но опыт наш один, опыт иной страны, он другой.
Иногда, ну, как бы дополнял вот, да, какие-то
взаимные обогащения,
ниши какие-то заполнял.
Да, оно бывает полезно. То есть там сам факт того, что человек что-то знает по-другому и имеет какие-то навыки, умения, это все могло быть востребовано, и выходцы из знатных родов, они оказывались на службе. Вот,
да, в России оказывались.
В России оказывались на службе.
Ну, и тут обрусел, видимо, так сказать.
Да, и здесь обрусел, и явился начальником многих родов, и потомство его было большим. Об Андрее Кобыле ранее упоминание в летописи в связи с одной из свадеб московского великого князя Симеона Гордого в 1347 году. Он третий раз женился, и вот запись есть в летописи. В лето 6855 князь великий Симеон Иванович, внук Данилов, женился в третий, взял за себя жену княжну Марью, дочерь великого князя Александра Михайловича Тверскага, а ездил по нее в Тверь Андрей Кобыла, да, Алексей Басоволков. То есть из этого известия мы можем сделать вывод о вполне высоком таком, скорее всего, боярском статусе Андрея Кобылы при дворе московского великого князя. Ему доверяется ехать за невестой великого князя, то есть он является представителем великого князя, и это очень почетная обязанность сама по себе. И говорящая
любому не поручит, что называется.
Да, и говорит о высоком положении, об особом доверии великого князя, который дает...
Ну, такую миссию, собственно говоря, поручил.
Такую миссию. Ну, как я уже сказал, потомков Андрея Кобылы было довольно много. Предком Анастасии Романовны, с которой, собственно, и началось восхождение Романовых на вершину Московского царства, был знаменитый боярин Федор Андреевич Кошка, младший из пяти сыновей Андрея Кобыла и приближенный московских великих князей Дмитрия Ивановича Донского и Василия Дмитриевича. Подпись Федора Андреевича Кошки стоит под одной из духовных грамот Дмитрия Донского, то есть это тоже свидетельствует о высоком положении этого человека и о том, что ему доверяют заверять важный документ, завещание великого князя. Достоверно известно о том, что Федор Андреевич Кошка служил сыну Дмитрия Донского, московскому великому князю Василию Дмитриевичу, который посылал его во главе посольства в Новгород для подкрепления мира и выполнял другие важные
поручения.
Умер Федор Андреевич Кошка не позднее 1407 года, и из трех его сыновей ближе всего к великому князю был старший Иван, подписавший три духовные грамоты великого князя Василия Дмитриевича. И Иван Федорович, старший из сыновей Федора Кошки, наследовал от отца участие во внешнеполитических делах, хотя его позиция во взаимоотношениях с Ордой диаметрально отличалась от отцовской. И там были разные сложности во взаимоотношениях с Ордой. Ну вот, Иван Федорович Кошкин был одним из самых близких советников великих московских князей. И формально по своему происхождению Иван Федорович уступал ряду других слуг великого князя, потому что было местничество тогда, и знатности происхождения рода, они высоко ценились. Так его имя стоит четвертым в ряду московских бояр, подписывавших духовные грамоты Василия Дмитриевича. Однако реальное его положение при дворе, даже исключительность его положения при дворе великого князя, видимо, была хорошо известна современникам и потомкам. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что родовое прозвище боярина Федора Андреевича Кошки закрепилось за сыном Ивана Федоровича, Захарием Ивановичем Кошкиным. И два других сына Федора Андреевича Кошки имели свои прозвища: средний Федор Галтяй и младший Александр Беззубец. От Александра Беззубца как раз произошел род Шереметьевых. Захарий Иванович Кошкин тоже играл важную роль при дворе великих московских князей уже при Василии Васильевиче Темном, то есть положение его тоже было достаточно
высокое.
Высокое.
Все, как-то все при князьях и при,
все при, при великих князьях. Боярскую династию Кошкиных продолжили бояре великого князя Ивана III Васильевича, это уже дед Ивана Грозного, Яков и Юрий Захарьичи. Старший брат Яков Захарич получил боярский чин в 1479 году. Наиболее известна его десятилетняя служба новгородским наместником в 1485 по 1495 год. Это, в общем-то, очень ответственная служба. Новгород только недавно был подчинен московскому государству. Подчинение Новгорода происходило сложно на протяжении длительного периода. Новгород долго сохранял свою самостоятельность и независимость. У Новгорода были свои внешнеполитические связи с Западной Европой, и там были свои политические традиции. Новгород – древняя земля, которая никогда не завоевывалась монголо-татарами, то есть это область, которая как-то сохранила
свою какую-то и самостоятельность, и значимость,
и самобытность. Это огромная земля, поскольку вот весь фактически север Руси, он находился
оказался...
в подчинении новгородской земли. Первые походы даже до Урала, и за Урал, отмечаемые в летописях, это вот походы новгородцев. Угу. Новгород активно торговал с Востоком, а с Западом был достаточно силен. Подчинение Новгорода и подчинение новгородского боярства происходило очень...
Ну, нелегко, не да, нелегко.
Непросто. Там был предпринят ряд мероприятий великим князем Иваном III, Иваном Васильевичем III, который там и долго архиепископа не было, потому что архиепископ играл большую роль в жизни Новгородской республики и так далее. И вот доверие такого поста Якову Захарьевичу Кошкину указывает на особое доверие и расположение великого князя, то есть тоже.
Ну и на способности, наверное, на все-таки указывает, да. Его, да?
Здесь мы должны опять же говорить о том, что все-таки, как выше было сказано, местничество существовало, и предок, вот Иван Федорович, подписывает четвертым духовные грамоты, то есть что не соответствует его реальному статусу, потому что он фактически был ближе к великому князю, но по порядку четвертый. То есть в данном случае понятно, что он происходит из знатного московского рода, но есть роды знатнее и более близкие к великому князю. И здесь доверие великого князя и исполнение тех или иных поручений, это не только по принципу знатности, но по принципу личных способностей и возможностей осуществлять и выполнять те или иные поручения великого князя.
Ну, такие политически важные, очень геополитические даже интересы, да, защищал?
Защищать, да. И в данном случае это указывает на то, что представители рода, может быть, не будучи самыми знатными,
не будучи особо знатными, да.
Да, то есть были более знатные представители рода при дворе, а все-таки оказываются иногда, ну, почти на первых ролях и выполняют важные поручения внутри страны.
То есть тут даже, отец Петр, тут даже по каким-то заслугам получается, особым личностным, да, они выдвигаются, вот эта вот династия. Если проследить, они выдвигаются, да, имея какие-то особые заслуги перед великими князьями.
Здесь не только знатность рода, но ответственная и такая беспорочная служба, преданность великому князю.
Преданность, беспорочность,
способности какие-то важные государственные поручения, она позволяет представителям рода на протяжении...
Двигаться вперед по лестнице.
При великом князе на
особом положении.
Понятно, что в той или иной ситуации один из представителей рода может возвыситься, другие могут потерять это положение.
Но тут как-то какая-то вот линейка, род, да, такая, да, линия прослеживается.
Выполняет ответственное поручение великого князя. Значит, надо сказать, что именно Якову Захарьевичу выпало проводить московскую политику в Великом Новгороде, что в то время было связано прежде всего с подавлением прежних новгородских вольностей, с переселением знатных новгородцев, бояр и гостей в Москву. То есть вот эта часть политики – это переселить новгородскую элиту, а оторвав ее от корней...
Как-то отделить на особо влиятельных, наверное, да?
Да.
То есть, чтобы можно было более безболезненно это новгородская, как вы сказали, республика или республику,
да,
ее как-то безболезненнее более привлечь вот в состав, значит, российского.
Ну, новгородская республика, если мы вот будем определять ее, Аристотель в свое время, выделяя три типа государственной власти, он говорил о том, что существует демократия, власть народного собрания, существует тип управления аристократии, аристократический тип, и тогда, когда наиболее знатные роды коллективно управляют государством, и существует монархия, когда единоличный принцип управления. И существует три искажения этих форм власти. Ахлократия в отношении демократии – это власть толпы. Олигархия тогда, когда начинает захватывать уже не аристократия, а вот, и тирания. Так вот, Новгородская республика – это была аристократическая республика, наверное, так можно определить, которая, может быть, в конце своего существования превращается в такую олигархическую республику. То есть, и вот этих вот олигархов там есть, и
богатых людей.
Богатых людей, да.
Их в Москву переселили, старались.
В Москву,
да?
И помещают значит,
ну, в общем, тут продуманная России, политика была, да.
Служил дворян, которые вот, были в Москве, значит, помещают там, переселяют туда.
Ну, в общем, это достаточно, я говорю, что такая
умная
была такая политика, идея такая.
И идея сама по себе очень хорошая. Вот, но понятно, что люди с насиженного места сниматься не хотят, и все это было довольно-таки бурно воспринимаемо, и вот как раз Якову Захаровичу пришлось проводить эти все дела, и новгородцы ответили на это заговором, и пытались даже убить московского наместника, но боярин Яков Захарович уцелел. Это покушение и стало поводом для проведения главных новгородских выводов, то есть когда центр государства было переселено 7 тысяч людей, то есть людей вот, наиболее зажиточных, от очень богатых до ну, такого среднего достатка. А на их место были сведены жители других уездов, уже находившихся под властью великого князя Ивана Васильевича. Причем и другие ответственные поручения как раз Яков Захарович выполнял. И старший вот брат этот, вот Яков Захарович, продолжил возвышение Романовского рода. И его имя пишется уже третьим в духовной грамоте великого князя Ивана III в 1503 году. Во время осеннего похода великого князя Василия III в Новгород в 1509 году Якова Захаровича оставляли управлять Москвой. То есть он оставался
на месте великого князя.
На месте великого князя, когда великий князь был в поездке по стране, в походе. Яков Захарович умер в 1510 году, достигнув преклонного возраста. Он пережил своего младшего брата на несколько лет. Юрий Захарьевич, как раз предок Романовых, он умер в 1503-1504 году. Нужно сказать, что великий князь Василий III Иванович не слишком жаловал род Захарьевых. То есть здесь осложняется их положение. Уже дети Якова Захарьевича были пожалованы в Боярскую думу только в чине окольничьих. Из детей Юрия Захарьевича и его жены Ирины Ивановны Тучковой-Морозовой, Михаила, Ивана, Романа и Григория, влиянием при дворе великого князя пользовался только старший сын Михаил Юрьевич Захарьев, который стал боярином в 1520 году. Здесь вот для рода в начале XVI века не самые лучшие времена. Хотя вот Михаил Юрьевич, старший сын Юрия, он был в числе самых доверенных. Бояр Василия III, служил воеводой в походах, важных походах, которые осуществлялись при Василии III. Но в целом другие представители рода находились в более таком удаленном от двора положении. Умер Михаил Юрьевич около 1539 года. Со смертью боярина Михаила Юрьевича пришло время для следующего колена рода Захарьиных. Карьера же его братьев явно не сложилась. Как раз это время малолетства Ивана IV, и это очень неспокойное время, когда, собственно, не великий князь, а вот те боярские группировки, которые приходят к власти при малолетнем Иване IV, они определяют
политику
государства.
Да,
и
да.
Все-таки великий князь, когда он самостоятельно управляет государством, он исходит из своих интересов и интересов государства, приближая тех или иных людей, которые способны выполнять ответственное поручение, заниматься тем или иным делом. Тогда, когда во главе государства оказывается та или иная родовая боярская группировка во время малолетства великого князя, то она, во-первых, чувствует свой временный характер, и ее интересы связаны не с интересами государства, его развития в дальнейшем, как правило, а с тем, чтобы как можно дольше удержать власть и извлечь максимальные выгоды для своего рода. И здесь на службу привлекаются к исполнению тех или иных поручений, как правило, родственники, потому что все-таки роль родственных отношений и родственников было много, и они вовлекаются. Роль родственных отношений, мы будем говорить, средневековый период, она большая. Но, тем не менее, в этой ситуации, конечно, здесь кланы начинают играть главную роль, и здесь как-то вот роду, будущему роду Романовых, представителям его не находится места. И они исполняют те или иные поручения. Так, например, Роман Юрьевич Захарин пару раз при жизни старшего брата, назначавшийся на воеводство, после смерти Михаила Юрьевича совсем исчезает из разрядных книг и даже не носит боярского чина, то есть это вот отец будущей царицы. Умер Роман Юрьевич 16 февраля 1543 года. Он не дожил до триумфа своей дочери, породнившейся с царствующим домом. Погребен он был в московском Новоспасском монастыре, с которым Романовых будут связывать особые отношения позднее, когда его правнук Михаил Федорович станет царем. Родовая усыпальница рода Романовых, это будет Новоспасский
монастырь. Московский.
И в целом сложилось так, что род, происходивший от Андрея Кобылы, игравший большую роль при московском дворе в конце XIV, в XV, в самом начале XVI века, первой, третьей, даже в первой половине XVI века постепенно теряет вот свое положение. Связано это с рядом обстоятельств, видимо, может быть, здесь и объективные, наверное, и субъективные причины имели место, но я еще раз повторюсь, о чем мы говорили, что как раз смерть Василия III и смута, которая потом при малолетстве Ивана IV она господствовала при дворе, она не давала возможности как-то вот занять
насильное стабилизироваться, положение.
Стабилизироваться. Но, собственно говоря, такая значительная история рода снова начинается с Анастасии Романовны Юрьевой, которая стала 3 февраля 1547 года женой Ивана IV. И с этого момента начинается царская история этого рода. А вообще у Анастасии были братья. Даниил Романович, Далмат Романович, который умер бездетным в 1545 году, и Никита Романович, и сестра Анна. Наиболее известен из братьев Анастасии Романовны как раз брат Никита Романович. Надо сказать, что выборы невесты, вот это, на этом тоже, наверное, нужно подробнее остановиться, потому что это такой вот ключевой момент в истории возвышения рода. А выборы невесты для царя Ивана Васильевича происходили по всему государству. Боярам и наместникам в декабре 1546 года были даны распоряжения организовать в уездах у князей и детей боярских смотр невест. Как было написано в указе, смотрите у вас дочерей, девок нам в невесты. Почему выбор пал именно на Анастасию Романовну Юрьеву, сказать трудно. Иван IV и его советники следовали традиции, действуя так же, как и царский отец, великий князь Василий Иванович. Помимо привлекательности самой невесты, на что обращалось внимание, потому что смотр проводился, и выбирали, конечно, красавиц по тогдашнему московскому представлению. И немаловажный фактор – здоровье невесты, поскольку это царская невеста, и она должна была произвести здоровое потомство наследников престола. То есть к этому и утилитарно тоже так каким-то образом относились. Но кроме всего прочего, вот кроме вот этих факторов,
кроме красоты и здоровья,
красоты и здоровья, могли иметь значение еще наличие у нее старших братьев или большое количество детей в семье. Так как от будущей царицы ждали прежде всего рождения наследника престола, и тот показатель, что
семья многодетная,
да, то есть служил косвенным фактором того, что и здесь потомство тоже будет. Учитывались и политические моменты, в частности, лояльность боярской семьи в связи с разводом и вторым браком великого князя Василия Ивановича, это вот та ситуация, которая была, как себя вели по отношению к второму браку, поскольку Иван IV все-таки происходил от второго брака, а отношение к разводу Василия III и второму браку было далеко неоднозначным. То есть XVI век дает нам большое количество сочинений, публицистики, которые обличают развод и второй брак, считая его неканоническим. И вообще лояльность царствующему дому. Важно было, видимо, для Ивана IV то, как вела себя семья в период политического нестроения во время его малолетства. То есть, какое отношение род имел к его матери Елене Глинской, как относились к ее правлению? Как-то был или не был связан род с теми боярскими группировками, которые взяли власть в российском государстве после отравления Елены Глинской? Участвовали эти группировки или не участвовали в боярских интригах? Поскольку Романовы так получилось, что оказались удаленными от двора в этот период, у них не было
какого-то такого прямого, да, вот влияния на все эти события.
Да, прямого участия, да, то есть они даже, по сути дела, поскольку вот имя того же самого Романа Юрьевича исчезает из разрядных книг, то есть его никуда не назначают, и он, ну, может быть, в большей степени живет своим домом и хозяйством и не участвует в этих смутных событиях, это послужило тем фактором, который, может быть, и был тоже важен при выборе. Если так посмотреть на события, то мы видим, род возвышается, но потом выходит
в тень такую небольшую,
по обстоятельствам. Но ничего не бывает зря, потому что эта тень оказывается тоже немножко...
Сослужила свою роль.
Да, в реальном возвышении рода. Потом царская родня, ведь это всегда возвышение рода. И, соответственно, смотрели на характер родственников царицы, насколько и как они себя могут повести тогда, когда будут возвышены. И этот момент тоже имел значение. И, видимо, сумма этих факторов так или иначе учтена. И мы не знаем уж конкретно почему, мы можем только предполагать. Но выбор пал на Анастасию Романовну, как раз Захарину Юрьеву, то есть она становится первой русской царицей, поскольку это тоже вот важный момент, поскольку венчание Ивана Грозного на царство происходит в том же феврале 1547 года, и эти события тут близко связаны, и так или иначе, но на представительницу рода она тоже приобщается власти и становится царицей. А потом ее род
возвышается
и потом занимает престол. Внезапное возвышение рода в местнической терминологии того времени называлось случаем. Мы видели сегодня, могли видеть, что род Кошкиных-Захарьиных давно находился в составе первостепенного боярства. Но родство с царским домом сразу же возвышало всю семью в иерархии местничества и облегчало членам рода прохождение по чинам.
Совсем другой статус уже появлялся.
Да, то есть и братья царицы тут уже жалуются разными чинами довольно быстро. И начинается уже немножко другая история рода. То есть это ближайшие бояре Ивана IV, и в частности Никита Романович, он сохраняет свое влияние при царе до смерти Ивана IV, ну, и даже после смерти царицы Анастасии, при всех переменах, которые были при дворе, положение их остается Романовы довольно высоким. Ну, в частности, еще потому, что царь любил свою первую жену, и память о ней была дорога, и как-то вот они были преданы.
Но она как-то безвременно, да, ушла?
Она безвременно ушла, она предполагает, что она была отравлена.
Там интриги, видимо, существовали при дворе.
Да. Но об этом мы с вами уже поговорим.
Я в следующий раз.
В нашей следующей беседе, поскольку здесь уже при Иване Грозном, при Федоре Ивановиче, потому что Федор Иванович был двоюродным братом Федора Никитича. Царь Федор Иванович, сын Ивана Грозного, был двоюродным братом Федора Никитича, отца Михаила Федоровича Романова. И Федор Иванович приходился двоюродным дядей Михаилу Федоровичу Романову.
Который впоследствии, значит, будет царствовать
первым царем из династии Романовых.
А вот, собственно говоря, у меня, знаете, какой вопрос возникает? А почему? Ну, понятно, значит, эта династия Романовых еще с Иваном Грозным, так сказать, не начиналась, да? А но он был ведь первым русским царем, да? Почему не от него отсчет идет все-таки, а вот от династии потом пошла Романовых? Мы же говорим, как бы, вообще вот о царении, да? Вот первый-то царь был все-таки Иван Грозный, да? Ага. Там просто пошла другая династия.
Там пошла другая династия.
Другая династия.
Начинается с
Все-таки с Ивана Грозного.
С 1547 года.
С Ивана Грозного, да?
В Причем Иван Грозный ведь на великокняжеский престол восходит в трехлетнем возрасте, в 1533 году. Угу. Но Россия как царство с 1547 года.
Сколько ему лет это получается?
Ему было 17 лет.
17 лет.
Да, вот он, угу. Но фактически он и управлять начинает самостоятельно с этого времени, поскольку он великий князь малолетний до 1538 года, его мать Елена Глинская возглавляет правительство реально, а после того, как ее отравили, там Шуйские и потом Глинские.
Первое. Вот видите, как резко сменился, так сказать, род, стало восшествие рода Романовых после смерти вот Иоанна Грозного, да? Вот как пошла, так это... История их рода очень резко вперед, да? Интересный момент тоже вот такой, да? Вот я думаю, что мы об этом действительно поговорим в следующий раз. Там ведь наверняка были какие-то такие течения подводные, да?
Да.
Кто все-таки дальше продолжит царствовать?
Да, ну и фактически были претенденты, потому что неоднозначный вопрос, мы вот о смысле немножко говорили, о судьбе рода Рюриковича, Борис Годунов тоже в родстве.
Как-то потом смутное время повлияло, да, ведь на все это, да?
Но все-таки Романовы одни из ближайших родственников, как бы так ни было, как бы там ни было. И они все-таки связаны с царствующим домом, и они в родстве
с царем,
с Иваном Грозным и, значит, с Федором Ивановичем. То есть патриарх Филарет, Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, он ведь двоюродный брат царя Федора Ивановича.
Федор Иванович, двоюродный брат
Федора Никитича.
Федора Никитича.
Да, да, то есть по матери.
Ну что ж, я думаю, что мы на этом сегодня закончим нашу первую беседу, посвященную восхождению на престол династии Романовых и посвященную, собственно говоря, предкам вот этой династии. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидат исторических наук. И вот как раз мы говорили об истории династии Романовых. Начали наш рассказ, продолжим его, батюшка, через какое-то определенное время. Ну, всего вам доброго, до свидания.
Спасибо вам, до свидания.